той мере, в которой мы видим, что мы что-то можем сделать, в той мере и в рамках закона, я считаю, что надо противостоять этому. Потому что это процесс подготовки царства Антихриста. В этом нет сомнений. Я вам говорю, скоро будет контролировать жизнь каждого человека, а потом и управлять. Это рабство. Христианство всегда было против социального рабства. Христиане выкупали рабов, если это было возможно. Так вот и здесь. Но глобализация – это тот процесс, от которого мы никуда, увы, не уйдем. Он как раз и является одним из таких мощных предвестников наступающего конца мира.
Что мешает в настоящее время войти в церкви, в школы, как целостность образовательного процесса воспитания?
Мешают целый ряд вещей. Ну, первое, юридическая сторона, вы сами знаете, это первое. Второе, и это уже со стороны церкви. Вы говорите, церкви войти в школы. Что значит церкви войти? Это кому войти-то? Людям же. Кто войдет? Вот только сейчас мы говорили, что даже священников на руку положено столько, которые ничего не знают. Увы, которые проповедуют, неизвестно что. Вот только что мне позвонили, уж не буду называть монастыря, и заболел у одной женщины палец. Пошла к иеромонаху. Что делать? Не могу, врачи не помогают. Ответ, совет. Приложи этот палец к чему, угадайте? К покойнику. Интересно, если этого батюшку запустить в школу, представляете, какой будет эффект? Ну, все будут просто в восторге, я думаю. Мы все время забываем, говорим церковь, а забыли, что речь идет о людях. Людей надо готовить, людей надо сначала педагогов этих, людей, понимающих христианство. Это же не просто взять и пересказать Библию. Библию пересказывали до революции. Мне рассказывал игумен Никон, рассказывал. Говорит, приходил к нам батюшка на уроки закона Божьего. Когда мы что-то спрашиваем, он не только не отвечает, а не смеет спрашивать. И эти уроки катехизиса у нас превратились вместо острот и кощунств. Дети это не просто так, это что-то, знаете, куклы. Они очень любознательные. Ответьте им на то, на другое, на третье. И когда они увидят, что человек ничего ответить не может, все, до свидания. Мы посидим, похлопаем глазками, а потом похихикаем. И вот вам церковь. И, наконец, они убедятся, что церковь – это чушь. И правильно там написано в книжках. Кстати, игумен Никон так и говорит, что мы убедились в том, что действительно религия – это чепуха. И он, кстати, сам стал атеистом, будучи из православной семьи. И потом через какую бурю только прошел, да, приняв монашество в 31-м году, когда всех сажали тут же. Вот что такое церковь войти в школу. Это легкая фраза, а за ней что стоит? Почему сейчас первостепенное значение имеет что такое? Образование. Духовное, богословское образование. Главное, чтобы люди поняли, что такое христианство. Могли ответить эти педагоги на, ну, на самые уж хотя бы такие важные вопросы, связанные с современной жизнью. Вот тогда да. Нельзя пускать в школы людей, не обученных христианству. Нельзя. Сейчас, к сожалению, это имеет место. И я знаю, что подчас бывают очень большие осложнения.
Как правильно воспитать в детях правильную свободу? Как вы считаете, можно ли, не ограничивая свободу ребенка, наставить на путь христианской жизни в условиях современности?
Вся суть воспитания, слышите, вот, что я говорю, заключается в том, чтобы научить ребенка бороться с собой. Вот в чем воспитание. Если мы не приучили его, не учим его бороться с собой, мы ничему не научим. Почему вот раньше было? Вот мама мне рассказывает. Маленькая, все, молочка хочется. А ей отвечает ее мама, моя бабушка. Маленькая, так ты знаешь, а батюшка, ты придешь к батюшке, а батюшка скажет, ну-ка покажи язычок. И увидишь, что ты молочко ела. И Оленька замолчала. приучали людей. Понимаете, в чем воспитание? Умение бороться со своими желаниями, если хотите. Там, где нет этого, ни о какой свободе духовной и речи не может идти. Когда ребенок – это божок, это кумир, которому приносят в жертву все, что есть у родителей. Знаете, что потом он вас, ваш же родителей, я не знаю, во что сделает. И восстанут дети на родителей и убьют их. Вот слова Евангелия. И точно. Как только вы перестанете ходить перед этим башком, он восстанет на родителей. Вот какие вещи. Вот только путем вот такого воспитания можно научить человека свободе, создать у него эту свободу. Но я вам скажу, никогда ребенок не научится, и мы не научим ребенка бороться с собой, если сами не покажем пример этой свободы. Так что первая задача – воспитание родителей. Родители должны обратить внимание на себя. Тот, кто не умеет играть на скрипке, во веки веков никого не научит играть. По-моему, это элементарная же вещь. Самому надо сначала научиться. Поэтому надо во имя ребенка самому учиться, научиться бороться с собой. Тогда и ребенок, увидев это, будет научаться.
Как вы относитесь к проблеме общей исповеди в нашей церкви? Летом я была в Краснодарском крае. Там эта практика распространена повсеместно.
Ну, видите, в чем дело. По существу исповедь может быть только частной, личной. По существу. Но, к сожалению, это нередко невозможно. То есть, один священник – масса народу. И тогда он вынужден бывает сказать проповедь соответствующую, перечислить грехи, призвать людей хоть немножко покаяться хотя бы вот сейчас перед лицом алтаря. Но при этом нужно иметь в виду, что этот священник должен сказать хотя бы раз в год, но вы должны прийти и индивидуально покаяться. Тогда только может иметь значение ваша последующая общая исповедь. Если этого нет, то ничего вам не даст эта общая исповедь. Не обманывайте себя и меня. Бога вы не обманете.
Может ли католик или более общий, неправославный, спастись? Храни вас Господь.
Я много раз говорю, что мы можем говорить о католичестве, протестантстве, других религиях. Можем говорить с полной достоверностью. Это религии не истинные. Не истинные. Истинная религия только православие. Но как только вы скажете, а вот этот вот католик спасется или погибнет, я сразу кричу, дайте мне пудовый замок, чтобы и закройте мой рот. Я не могу за Бога решать такие вещи.
Не является ли причащение вином неправильным переводом с древнегреческого языка? В литературе 1808 года когор противопоказан при многих заболеваниях. Разрешается пить коньяк 3 раза в году для изгнания инфекции.
Могу только одно сказать. Перевод правильный был сделан. А когор – это уже наша просто русская традиция. Греки, вот я был вот недавно как раз там в Иерусалиме причащался. Ой, я подумал, да чего же у нас прекрасное причастие? И до чего же там кислые? Ой, невозможно. Лучше нашего нет. Конечно, сами понимаете, просто вино, конечно, и больше ничего. Когор это уж мы так взяли. Действительно очень хорошо, что взяли когор.
Скажите, пожалуйста, слово о утреннем, вечернем правиле и о правиле ко причастению.
Да, это вопрос достаточно общий. Что значит, я могу сказать об утреннем и вечернем правиле? Одно только могу сказать, что беда, если человек его вычитывает, а не молится. Можно так всю жизнь вычитывать молитвы и ни разу не помолиться. Читать и не молиться. Это, увы, к сожалению, самая такая значительная реальность нашей жизни. Поэтому вот если вы посмотрите, например, письма от того же Игнатия Брянчанинова, например, то вы встретите там странную вещь. Одному или одной, неважно, он пишет, нужно исполнять, пожалуй, вот такое-то утреннее правило и вечернее. Другому – другое правило. Одному – большее, другому – меньшее. И при этом он пишет. Вся суть не в том, сколько, а суть в том, как молиться. Поэтому нужно соотносить свои силы. Вот вечером устал, допустим, человек. После какой-то работы, деятельности, так? Если он начнет читать все молитвы, то это превратится в какое-то бессмысленное вычитывание. Но зато ты отведи себе человек. Вот возьми прямо по часам. Вот, 5 минут я буду молиться. Пусть прочтет не все молитвы, а те, которые наиболее близки его душе, его состоянию. 5 минут, но помолиться. Вот самое основное, что требуется правилам. Больше я сказать не могу, поскольку это уже требует соответствующего совета со священником.
А в данном случае количество качества не может быть?
Нет. К сожалению, это редко бывает. К сожалению, редко бывает, когда количество переходит в качество. Это равносильно тому, что человек вот начинает учиться играть на фортепиано, и ему говорит, тыкай как можно больше. Я еще не слыхал такого педагога. Напротив, ему говорят, не спеши, обожди, выбери клавиши вот там, тут-то. И он понемножку начинает тюкать. Но правильно тюкать. Вот. И постепенно уже приобрет такой навык, что играет уже быстро. Молитва должна совершаться неспешно, с благоговением, внимательно, с сокрушением сердца. Вот что нужно. И вот с этого нужно начинать. Тот, кто с этого не начнет, и кто не поставит себе за правило, сколько бы он ни читал, он никогда не научится молиться. Это опасная вещь. Вот эта вот начальная стадия, в которой мы все находимся, должна быть именно таковой, как вот ученик на фортепиано. Вот время это займет, может, больше, может быть, какое-то. Но лучше не все прочитай, но помолись. Потому и беда наступила. Почему перестали люди, так сказать, ощущать, что такое молитва? Перестали понимать даже, что такое молитва. Не чувствуют плодов молитвы. Потому что вычитывают. В надежде на то, что потом что-то случится. Ничего не случится. Молитву Иисуса, может, знаете как? Когда смотришь, четки только сверкают. Слушай, с какому Богу молиться? Непонятно. Совершенно непонятно. Какому Богу? И зачем это? Вся задача молитвы состоит в молитве, а не вычитывании. Это должно быть железным правилом. А постепенно там Бог даст. Он, может быть, и быстрее сможет молиться потом. Но спешить не нужно.
С другой стороны, от нас зависит только количество и постоянство.
Нет,
а
внимание от нас.
Мы сами определить свое качество молитвы.
Хорошо. Мы можем определить таким образом. Мы прекрасно знаем, когда я читаю молитвы и с вниманием, или когда мое внимание уплыло уже куда-нибудь в Америку. Это я знаю. Так вот, та молитва правильная, которая совершается с вниманием, то есть без рассеяния. Рассеялся, опять вернись. Рассеялся, опять вернись. То есть требуется тренировка. Точно так же, как в спорте. Тренировка. Вот. И уже время этой тренировки надо отводить себе. Допустим, сколько молитвы утром? Допустим, 15 минут. Хорошо, потренируйтесь. Поупражняйтесь. В чем? Во внимательной молитве. А ведь вы знаете, за что? Некоторые быстрее бы прочитать. Слава тебе, Господи, совесть обманул. Прекрасно. Можно спокойно идти.
Как совместить любовь Божию и потоп как наказание Божие? Войны понятно, а потоп непонятен.
Ну, а какая разница? Потоп, это, так сказать, глобально. Глобальное явление. А смерть отдельного человека, частное явление. Речь-то идет вообще о чем только? А о том, что как понять, что человек умирает. Умирает он от машины, от грома, от наводнения, землетрясения. Причин может быть сколько угодно. Нужно только сказать одно, что каждый умирает тогда, когда у него уже в достаточной мере и степени осуществилось становление личности. То есть дальше уже человеку бессмысленно жить. Уже вот он осуществился как личность. Это может касаться иногда отдельных людей, это может, оказывается, касаться даже целого народа или народов. И такое именно, видим, будет, потому что конец света наступит как? Земля и все дела, которые на ней, сгорят. Причем не просто сгорят, а сразу. это по контексту апостола Павла, это совершенно очевидно. Придет моментальное, сразу, как ночь, как тать в ночи. Теперь, в отношении наказания. Бог же не мститель же. Он же никого не мстит. Мы уже сказали, это врач, любвеобильный врач. Врач, который говорит, не поступай так, иначе ты убьешься. Не поступай так, иначе ты пострадаешь. Страдания, скорби, смерть, все они являются следствием чего? Неверной, неправильной жизни человека. Смерть вообще вошла в нашу природу. Поскольку исказилась природа. Прочие вещи являются следствием наших грехов. Бог никого не искушает, пишет апостол Павел. Но каждый искушается, влекомый своей похотью. Какой Бог наказал меня, когда я лизнул ручку на морозе? Скажите. Мама предупреждала меня, а только она отвернулась, я тут же. Кто наказывает наркомана? Кто наказывает пьяницу? Эти вещи мы понимаем. Но все грехи, любые грехи, они в конечном счете, искажая наш дух человеческий, искажая, влекут за собою определенные последствия. Господь предупреждает, не делайте так. Вот что происходит. Поэтому нужно это прекрасно понимать, что Бог не мстит в этом смысле наказания, а Он создает оптимальные, наилучшие условия для каждого человека с тем, чтобы он свободно самоопределил себя. Определился. Ибо в этом только состоянии он осуществляет себя как личность. Поэтому и потоп, что же, там были сказаны по-славянски. «Не имать дух мой, пребывайте в сих человеце, за не суть плоть». То есть стали совершенно плотскими. А когда душа выходит из тела, то мы знаем, что происходит с телом. Оно умирает. Еще чуть-чуть, кажется, живет. Там, говорят, растет что-то такое, даже волосы, там, ногти. Но как вышла душа, все. Так вот и здесь. Дух Божий был изгнан из людей. Бездушными стались. И результат – смерть. Вот что происходит в этом плане.
Много пишут о единстве христианского идеала, как для монашествующих, так и для мирян. Конечно, для христиан идеал Христос, Божья Матерь. Но человек всегда ищет образец для подражания среди себе подобных. Если не говорить о преподобных, подвязающихся в определенном образе жизни, кого вы могли бы назвать из близких нам по времени таких людей среди живущих в мирской семейной жизни?
Вы знаете, тут какой момент очень интересный. Посмотрите, какие пышные, изумительные цветы мы находим в оранжереях. Вы таких не найдете на свежем воздухе. Вот у нас. Монашество – это особые условия жизни. И где люди действительно могут достигать потрясающего христианского совершенства. А все, что резко выделяется, мы это и видим. Поэтому в основном мы находим эти идеальные, если хотите, примеры, находим среди монашествующих. Это как горы, как вершины, которые поднимаются над нашей жизнью. Гораздо сложнее найти здесь вот тех, которые живут в миру, живут семейной жизнью. Они не могут достичь вот такого совершенства, такой пышности и красоты, как в оранжерее. Поэтому здесь они скрываются в нашей общей массе. Но я вам скажу, что наши крестьяне, по крайней мере, так, как вот и известно, наши крестьяне раньше, там множество, мне кажется, святых людей. Ну, представьте, вот только факт. Вот мой прадедушка мой, как умирал прадедушка. Это же поразительно просто. Он сказал, я сейчас умираю. Позовите всех, сыновей и дочерей. Всех позвали. Кто-то один только не пришел. Лег на лавку, скрестил руки и умер. Вы понимаете? Толстой писал, ну, кто читали же дневники, знаете, с завистью писал, посмотрите, мужики-то как умирают. Как мужики-то умирают. Да. Вот вам, если хотите, образцы. Смерть, это о многом говорит. Это же явление удивительное, как умирали наши крестьяне. С каким миром, с каким спокойствием. Просто поразительно. Это самый очевидный признак богоугождение в их жизни. Они были действительно праведны. Они праведно жили, живя в миру. Вот примеров, их очень много. Ну, а если житийную там литературу вы хотите, ну, вот, например, Филарет Милостивый, пожалуйста, вот вам пример. Или жизнь тех, кому был послан Макарий, например, египетский, он был послан кому? К двум женщинам, которые были замужем, жили в одной семьей, все вместе, и был послан к ним Макарий египетский. С какой целью? Научиться. Научиться у них, у этих женщин. Он когда пришел к ним, они, бедные, чуть не умерли от страха. Макарий пришел, вы подумайте. А он еще их стал допрашивать. Что вы делаете? Они, что мы делаем? Ну, что делать? Занимаемся хозяйством, готовим все, что надо, воспитываем детей. Вот. Как вы живете? Ну как? Ну, не ссоримся, мы не ругаемся. Мы стараемся все по-мирному делать. Мы ничего не делаем совсем. Мы ничего. Мы самые обычные. Что вы? И Макарий ушел глубоко наученный. Чем? Он увидел, какое у них было смирение. Чего мы делаем? Ничего мы не делаем. Поистине исполняется великая формула, если хотите, святоотеческая. Смирение не видит себя смиренным. Вот оно, истинное смирение. Истинное смирение никогда не видит себя смиренным. Они-то и были таковыми. Макарий это увидел и ушел от них глубоко наставленный и благодарил Бога. Вот вам примеры.
Часто приходится слышать, что бывший кодекс строителя коммунизма – суть калька заповедей Божьих. Как вы к этому относитесь? Как грамотнее это опровергнуть? Спасибо.
Я вам скажу, что действительно много нравственных норм в этом кодексе заимствовано именно у христианства. Нравственных норм. Но сегодня мы говорили о том различии, которое существует между нравственностью и духовностью. Так вот, в этом кодексе, наряду с этими действительно хорошими подчас нравственными утверждениями, мы слышим и другое. Гордость. Гордость. Как той там формулы, я не помню. Но, в общем, это перефраз тех же горьковских слов. Да, человек, это звучит гордо. Вот здесь-то мы принципиально и расходимся. Там, где гордость, там не ждите добра. Когда одна гордость подходит к другой гордости, то мы уже дрожим. Все, сейчас подерутся. Кто из них лучше? Дух не тот. Вот вам нравственность, а вот и духовность.
Как определить грань между страстями, от которых мы должны избавляться, и теми жизненными необходимостями, без которых мы не можем жить? Обед, ремонт одежды, отдых. Если хочется это сделать интереснее, это страсти?
Я вам скажу так, что мы постоянно сталкиваемся с вопросами вот такого порядка, когда ищем грань. В этом отношении софисты, если вы знаете, это древний софист, значит мудрец. Софисты, которые жили во времена Сократа, очень многому нас научили. В частности, вот один из парадоксов Зенона. Он говорит: вот если вы возьмете песчинку, одну, это куча или нет? Нет. А две песчинки? Нет. А три песчинки? Нет. А четыре? А с какой песчинки начинается куча? С трех, с пяти, с десяти? Это же довольно, вот в этом плане, мне кажется, это сложный вопрос. Здесь, где найти грань между тем и другим? Но скажу другое. При внимательной христианской жизни, если человек действительно искренне желает жить по-христиански, искренне, вот я хочу жить, скажу, если он искренне живет так по-христиански, незаметно для него самого, но начинают открываться решения тех вопросов, о которых раньше он не мог, ну абсолютно не мог ничего разрешить. Здесь же вы понимаете, что такое, так сказать, что нужно, а что не нужно. Мягкая мебель там или жесткая мебель и так далее. Тоже миллион разных вопросов. Что к столу подать, то или это? Это много вопросов. Я скажу вам, правильная христианская жизнь и разумное воздержание, оно очень необходимо. Разумное воздержание. Оно постепенно будет открывать наши глаза, очищать наш ум. И постепенно очень многие вопросы сделаются для нас вполне решенными. В такой же общей форме, сами понимаете, ответить невозможно.
Я как-то представляла себе, что слова «гордость» и «гордыня» имеют разный смысл. В чем этот смысл, если можно, поясните мне более того, что я уже знаю?
Ну, я думаю, что когда мы говорим о гордости и гордыне, то это уже зависит, видимо, от нашей интерпретации. Мы можем их понять как тождественные, а можем, конечно, взять и различать. Но тогда уже надо спросить того человека, как он различает. Как он различает. Я вот не берусь за это судить о том, как различает человек. Есть, правда, один момент в самосознании человека, который, может быть, несколько прояснит нашу вот эту ситуацию. Речь идет о том, что человек должен быть горд за свою страну, за свои достижения и так далее. Мне кажется так, вот здесь, в этом месте, нужно бы немножко разрядить картину. Что такое горд? Одно дело, действительно, любовь к своему народу, если хотите, жертвенность за свой народ, патриотизм, если хотите, да, вот это должно быть. Но с другой стороны, другая сторона может присутствовать, когда именно я горжусь и смотрю сверху вниз на другие народы. Вот это уже беда. Я могу и должен любить свой народ, но это совсем не предполагает, что в это время я должен сверху вниз смотреть на другие народы. Если хотите, тем более с неприязнью смотреть. Вот поэтому я могу допустить, что чувство достоинства человеческого, достоинства, да, оно может присутствовать в человеке, и я вам скажу даже так, должно присутствовать. Посмотрите, как Христос реагировал на суде, когда его ударил один по щеке. Помните, как он отреагировал? «За что ты бьешь меня? Если я виноват, скажи мне». Если не виноват, за что бьешь меня? Подумайте, контекст какой. Это чьи-то чувство именно достоинства, такого благородного достоинства человека. Но мы, я говорю, в христианстве, опасаемся самого слова «гордость». Потому что с гордостью связано это самомнение, превозношение над другими. Вот это опаснейшая вещь и губительная. А чувство достоинства, оно может быть как раз не связано с этой гордыней. Но, к сожалению, его часто называют гордостью. И вот здесь происходит смешение понятий. Вот так.
Как проявить действенную любовь к человеку, освобожденному в поле суда, не имеющему документов, денег на возвращение домой за 3500 километров?
Но вы ответили. Как проявить любовь? Сейчас, к сожалению, вот иногда вот люди подходят, и поскольку сейчас полно обмана, то подчас просто с человеком не хочется, думаешь, это очередной пьяница или там наркоман, и больше ничего. Но если вы действительно верите, что этот человек на самом деле так именно и есть, то как проявить любовь? Естественно, как. Можете организовать группу людей, можете поговорить, так сказать, собраться вместе, как-то помочь человеку хотя бы доехать до половины, что ли. В общем, тут придется уже организоваться. Но, к сожалению, сейчас очень много обмана. Это просто настолько распространено, что невозможно. Тут же ему дашь, смотришь, через час он сидит на лавке и уже пьяный в дугу. Ну, что ты с ним будешь делать, да. Да, а перед этим он был, я не знаю, кем. Куда он только не ехал, чуть ли не в Америку. Вот беда-то. А тут что же, надо сообразовываться со своими возможностями, возможностями других людей. И если таковые есть, то в чем-то, конечно, помочь надо. Вот так. Другого не могу ничего сказать.